Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, что такое духовное понимание истины. Как вы помните, в прошлый раз, вот, говоря о духовном понимании истины, я поднял некоторые вопросы, один из которых мы в прошлый раз уже затронули, то есть почему мы все ждем второго пришествия Христа, а его нет, нет и нет, да? Многие из-за этого разочаровываются, многие не верят из-за этого Библии, говорят, что это обман, да. И как вы помните, мы с вами прочитали, что конец нашей планете, нашей цивилизации, конец многим нашим мучениям, да, человеческим, людским, конец всякому злу наступит тогда, когда будет проповедано Евангелие Царствия. И мы с вами говорили о том, что то Евангелие, которое сегодня проповедуется, и на основании которого люди считают, что вот мы же уже везде, практически все концы, все уголки земли достали своей проповедью, а конца почему-то нет. И его нет потому, что мы проповедуем не Евангелие Царствия. И как я уже говорил, здесь не просто нужно вот говорить Евангелие Царствия, и от того, что мы будем это говорить, повторять вот эти слова, то это будет Евангелием Царствия. Нет, дело не в том, что мы будем произносить устами, а если мы будем понимать смысл, что такое Евангелие Царствия, то есть это благая весть о том, что Христос должен стать царем души. И Царство Небесное, то есть атмосфера неба, которая есть, была, есть и будет всегда, в вечности, во Вселенной, да, атмосфера любви, атмосфера добра, которую, вот эту атмосферу, вот это Царство Небесное, Христос нам показал в своей человеческой плоти, когда Он был на нашей земле, да, вот именно вот это царство, как мы с вами говорили, праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот это и есть Евангелие, благая весть, заметьте, благо этой вести заключается в том, что именно весть должна нам принести существенное благо. Какое? Если у нас праведность, мир и радость во Святом Духе, мы не психованные, мы не раздраженные, мы не обиженные, мы не завистливые, мы не злые, мы не мстительные, мы не похотливые. Обратите внимание, свобода, мир, радость, любовь – все это будет присуще всем нам. И заметьте, именно Царство Небесное, которое должно быть внутри нас, является пропуском или паспортом, говорящим о том, что мы приняли гражданство неба. А то Евангелие, которое сегодня бедное, несчастное, вы знаете, как говорят сегодня, мы бедные, мы не можем, мы несчастные люди, никто нам не поможет, грех не победим. Ну, если кто и говорит, что можно, нужно бороться, то все равно не придем мы к результату, да? То Евангелие – это совершенно не то, которое должно было бы проповедоваться. И, кстати, хочу сказать, истинное Евангелие будет проповедовать истинный народ Божий. И то, что сегодня проповедуется неистинное, лживое, подмененное, да, разбавленное, будем так говорить, водичкой Евангелие, это говорит о чем? Что это не церкви Божьи, это так они поназывались. Назвались именем Божьим, там именем Христа, мы христиане, мы несем весть Христа, а в то же самое время, извините, а весть урезана, обрезана, обкромсана, испачкана, добавлена, разбавлена, чем попало. И потому нет кончины века и нет второго пришествия Христа. И многие, слушая вот это Евангелие, и многие, там, кто раньше уверовал, потом и раз, и два, и три, и пять, и десять раз предупреждали, вот-вот-вот уже будет пришествие, а его нет. Многие разочаровались, многие посчитали себя обманутыми, многие опустили руки, как будто бы их крылышки кто-то подрезал. Кстати, это мы с вами, и, кстати, не стоит забывать, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, особенно если он верующий, да, тому было бы лучше, если бы ему привязали мельничный жернов на шею и бросили в пучину морскую. Это стоит нам все-таки вспоминать, напоминать, чтобы мы понимали. Коль, как говорится, подвязались мы называться детьми Божьими, пожалуйста, будьте добры, соответствуйте. Несите не какую-то ахинею, да, несите истинное Евангелие Царствия. И вот когда оно будет проповедано, когда все о нем услышат, и вот когда, ну, основная масса людей все равно не примут, все равно не будут слушать, но никому не будет уже извинения, что не слышал, не видел, не понимал, да, будут люди, которые об этом возвестят, будут люди, которые своей жизнью это же самое покажут, чтобы не казалось, что это просто чьи-то какие-то выдумки, да, и после этого вот действительно будет кончина века. Не будет того, кто не слышал, кто хотел слышать, и эти люди примут вот эту истину. И не будет того, кто не слышал и не хотел слышать. Все услышат, кому будет во спасение, а кому это будет во свидетельство, чтобы не было потом оправдания, типа «я не слышал, я не знал, твоего народа не было». Вот если бы сегодня произошло пришествие, если бы сегодня произошло, я вам должен сказать, истинного Евангелия нет, истинного народа нет. И если бы Бог, ну вот, как говорится, делил бы овец и козлов, одних по левую, других по правую сторону, да, и сказал бы, почему ты вот, ну, не живешь вот так. Любой бы человек мог сказать, а где такие люди, а где такая церковь, а где такая истина и такое Евангелие? И действительно, Бог бы вынужден был бы как бы развести руками, да, за что тогда наказывать людей, когда не было действительно настоящего образца истины и образца праведности. Так вот, мы с вами поговорили об этом. Сейчас мы с вами продолжим. Пока что продолжим, как я вам уже говорил, что мы поговорим и о втором пришествии Христа. Почему задерживается, в чем или в ком причина, да? Потом поговорим о трехангельской вести, потому что именно трехангельская весть – это и есть вот это Евангелие Царствия. А потом поговорим, потому что в трехангельской вести есть и Вавилон, и, как я уже говорил, мы любим, это любимое выражение, любой, кто не с нами, кто не со мной, кто не так, как я, думает, понимает, не туда ходит, не в то верит, да, это Вавилон. Мы с вами поговорим. Я думаю, вы поймете четко и однозначно, Вавилон кто или не Вавилон. А в первую очередь, я, конечно, не любитель вешать ярлыки. Вот это Вавилон, вот это не Вавилон. Я лучше объясню, я лучше покажу, где написано, покажу, какие признаки Вавилона и Церкви Божьей, да. Ну, а потом задам вопрос, понятно ли вам или непонятно. Поняли вы или не поняли, да? Но я хочу сказать, важная, нужная для нас, да, позиция, что мы, чтобы мы не сколько пытались вешать ярлык, кто Вавилон, да, а задали себе вопрос. А я, случайно, не вавилонянин, нет? Вот когда мы разберемся, кто не Вавилон, а кто Вавилон, и по каким признакам это различие осуществляется, да? Вот когда мы поймем, что мы Вавилон, тогда перестанем говорить о ком-то, что кто-то Вавилон. Поэтому давайте не сколько будем кому-то вешать ярлыки, давайте разберемся и поймем, какого ярлыка мы с вами вообще достойны. Так вот, я хочу сейчас прочитать одно место из Писаний. И это место Писания следующее, значит, Римлянам 8 глава с 18 по 24 текст. И хочу напомнить вам, что это та глава из послания Римлянам, вот эта 8 глава, в которой апостол Павел говорит о том, что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Зачем я вам об этом сейчас напоминаю? Дело в том, что чтобы вы поняли, да, вот послания, там, главы, ну, главы, стихи, это разделено для удобства, чтобы мы знали, где найти, в какой главе, какое место Писания, какой номер текста. Писалось оно все подряд, как одно, так, сплошное письмо или послание. Так вот, я почему говорю, что это та глава, мы сейчас будем читать с 18 по 24 стих. И чтобы нам было понятно, о чем же здесь идет речь, да? Чтобы нам тоже, как говорится, разобраться и определиться. И чтобы вы поняли, что я не выхватываю тексты, не вырываю их из контекста, а я напоминаю, что написано выше, кое-что даже прочитаю, чтобы вы поняли, что то, что сейчас я прочитаю Римлянам 8, с 18 по 24 текст, это продолжение предыдущих стихов вот этой 8 главы послания к Римлянам. 7 глава, если вы помните, да, Римлянам, заканчивается словами, там, бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти, да, а потом он говорит, благодарю Богом моего, Иисусом Христом, помните? То есть, 7 глава, где Павел пишет, я бедный человек, и он описывает это состояние, которое он испытывал, когда он не знал Христа, когда он был фарисеем, да? А мы подхватили вот это место, и типа, вот Павел говорил, что я ничего не могу, бедный я человек, да? А 8 глава Римлян, тут он пишет, что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Поэтому он и благодарит Бога Иисусом Христом, через которого он открыл для себя вот этот спасающий закон духа жизни, который освобождает нас от нашей плотской природы и от производной этой природы, то есть от греха. Так вот, я читаю 18, с 18 текста Римлянам 8 глава по 24 текст. Это, подчеркиваю, продолжение вопроса, который я затронул в прошлый раз, почему задержка со вторым пришествием? В ком или в чем проблема? Читаю. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но, внимательно слушайте, но и мы сами, вы слышите? Не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться? Вот я вам прочитал с 18 по 24 текст Римлянам 8 глава. А теперь я хочу напомнить, я сейчас вам прочитаю из этой главы чуть выше, да, некоторые тексты. Ну, начиная буквально с первого текста. Это просто, чтобы мы с 18 понимали, о чем речь идет. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, вы слышите, которые во Христе Иисусе, одно слово вставляю, уже живут не по плоти, но по духу. То есть, другими словами, что значит не по плоти? Дела плоти, вы помните, да? Прелюбодеяние, вражды, там, ненависть, зависть, пьянство, убийство, воровство, прелюбодеяние, да? во Христе Иисусе, помните текст? Итак, кто во Христе, тот новая тварь какая? Она уже не живет по плоти. Плоть уже умерла, ее эти люди распяли. И заметьте, если мы во Христе Иисусе, то мы живем по духу. Напоминаю. Второй текст, смотрите какой. Потому что, заметьте, закон духа жизни. Вы видите, да? Что значит жить по духу? Должна быть система. Должен быть как бы закон. Постоянство в жизни по разуму. Так вот, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. От закона греха и смерти. Теперь я задаю вопрос. Но если апостол Павел освободился при помощи вот этого закона, закон библейский, кстати, да, чего мы не знаем, ну, это, наверное, надо нас спрашивать. И тех, кто взялись объяснять от имени Бога Священное Писание. Так вот, если апостол Павел освободился от закона греха и смерти, я задаю вопрос, во что же он тогда облегся? Я думаю, вы понимаете, да? Речь идет о славе Божией. Любовь Божия, милосердие, сострадание, мир, радость, долготерпение, благость. Вот она, слава. Ну, если кто из вас сомневается, да, помните, Моисей говорит, покажи мне славу твою. И помните, да, прошел Господь и произнес такие слова. Я Господь Бог, там, слушайте, слава Его, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех. Вы видите, да? Вот она слава. Если апостол Павел освободился посредством этого закона от закона греха и смерти, то он, обратите внимание, он уже не раб, он уже свободный, и он уже во славе Христа. Дальше я не читаю. Ну, закон был ослаблен плотью, я это не так давно объяснял, поэтому не буду на этом опять повторяться с вами, да? Теперь дальше, пятый стих. Живущие по плоти, а мы прочитали, во Христе Иисусе уже не по плоти живут, но по духу. Но если кто продолжает жить по плоти, то я опять задаю вопрос, он во Христе или мимо пролетел? Дальше. Значит, ибо живущие по плоти, то есть вне Христа, не во Христе, а вне Христа. Слушайте, я добавляю, всегда и постоянно о плотском помышляют. Обратите внимание, так что же общего тогда со Христом? А слушайте, а живущие по духу, по разуму, всегда и постоянно о духовном. Это я, чтобы вам было понятно, закон духа жизни. Постоянно живут разум. Это как незыблемый закон, допустим, там всемирного тяготения. Дальше. Помышления плотские. Суть смерти. Вы слышите? Если живем по плоти, то помышляем о плотском. А если помышляем о плотском, то, заметьте, помышления плотские, суть, то есть уже, как говорится, по сути, это мертвость, это смерть. Значит, мы духовно мертвы, а следовательно, как вот этих покойников, вот этих трупов, извините, завонявшихся, на небо будут брать. За что? За вонь? А теперь слушайте, а помышление духовное, это уже сегодня жизнь. И сегодня мир, то есть отсутствие какого-либо зла, какой-либо ненависти, раздражения, там, зависти, обид, споров. Далее. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вы слышите? Хожу я, допустим, в церковь, но я плотской, живу плотскими помыслами, да? И помышляю о плотском. Это говорит о том, что я конкретно нахожусь во вражеском стане и враждую против Бога. И дальше написано. Ибо закону Божию не покоряются, то есть плотские помышления, то есть люди эмоциональные, люди чувствительные, вот такие, знаете, как написано, похоть плоти, похоть очей, да? Люди душевные, люди плотские, люди греховные, люди эмоциональные – это одно и то же, как бы разные слова, синонимы, говорящие об одном. Люди эмоциональные. Они автоматически, если живут эмоциями, они автоматически враги Бога, и слушайте, и автоматически такие люди, вот с таким, будем говорить, законом греха и смерти, тоже обратите внимание, почему закон греха и смерти. Если я постоянно живу эмоциями, то я обречен жить по закону греха, и эта система, если я систематически, постоянно повинуюсь эмоциям, то я подвергаюсь рабству. Закон, обратите внимание, система, постоянство, да, закон греха и смерти. И написано, закону Божию не покоряются, да и не могут. Вот просто внимательно, если прочитать 8 главу, здесь я даже так скажу, не вот так информации, а вот так еще можно руку куда-то повыше поднять. Вот так информации, чтобы понять, как избавиться от греха. Вот здесь все написано, разложено, всего два понятия, да? И кто спасется, и кто не спасется. И почему не могут измениться? Но это все игнорируется, валится на то, что Христос был не в человеческой плоти, он был Богом. И при этом искушение что-то побеждал. Как он побеждал, если, как говорится, его никогда никуда не тянуло, да? Никто ничем не мог его искусить, если он был в божественной природе, плоти. Так вот, свалили, заметьте, вот свою глупость и свою ограниченность, свалили на Христа, что он был в божественной плоти, поэтому не согрешил, да? Далее, а мы же в человеческой плоти, Адамовой, Давидовой, да, поэтому решим, а вдобавок еще здесь сатана, который, как говорится, нас искушает, а мы бедные же несчастные, да. Ну и получается, в результате, к чему мы приходим? В результате у нас получается проблема. У нас ничего со святостью не получается. Свалили вину на кого угодно, и даже причем заявляем, мы во Христе, или Христос в нас. Я говорю, подождите, кто во Христе, тот новая тварь. Кто около Христа, тот старая тварь. Что здесь непонятного? И еще заявляют, мы рождены свыше, при этом грешим. И дела вообще не при делах, и спасаемся по вере, чтобы никто не хвалился. Ну, надо вообще-то, давайте будем гулять, давайте будем пить, курить, давайте будем воровать, убивать, давайте что-то такое делать, чтобы, ну, незаслуженная милость была. Тоже вроде я специально это задаю, чтобы хоть кто-то, да, задумался, до какого абсурда мы с вами, извините, возьмем в кавычки это, да, в Духе Святом до такой глупости додумались. А теперь дальше читаем. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть, другими словами, как мы прочитали, закону Божию не покоряются и не могут. Вы поняли проблема, почему мы не можем, как говорится, святости достичь и грех победить? Теперь дальше, смотрите, написано. «Но вы не по плоти живете, а по духу». Заметьте, здесь не сказано, что вы уже точно живете не по плоти, а по духу. Здесь, смотрите, какой оборот. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет у вас. Так обратите внимание, если Дух Божий живет во мне, то там уже нет духа сатаны. Дальше. Если Дух Божий живет во мне, то обязательным признаком будет что? Что я не по плоти живу, а по духу. Не эмоции мною управляют, а разум. Вы слышите? Если разум управляет, и я живу обдуманно, взвешенно, бодрствую и трезвлюсь, это признак того, что Дух Божий живет во мне. А еще признаком будут плоды, которые я буду приносить. Если же Дух Божий не живет во мне, то я живу в эмоциях, сею вею повиваю все время из одной крайности в другую бросаюсь, то целуюсь, то плачу, то слезы, то сопли, то радость, то печаль, то уныние, то депрессия, то психи, то недовольство, то суждение. И так без конца и без края. Теперь обратите внимание. А если Христос в вас, вот смотрите, так кто во Христе, новая тварь, слушайте, то тело мертво для греха. И давайте сделаем вывод. Если наше тело не мертво для греха, если мы это смело заявляем, учим этому людей, то тут, как говорится, заметьте, уравнение. Если, заметьте, Христос во мне, то через знак равенства тело мертво для греха. Если тело не мертво для греха, и я бедный и несчастный, и не знаю, как избавиться, и никто меня не избавит, включая Христа, который вроде бы во мне, да? То Христа во мне нет. Вы видите, да? Так вот, если Христос в вас, то тело мертво, я добавляю, в обязательном порядке мертво для греха. Но слушайте, но дух, разум жив для праведности. Помните? Дух Божий с большой буквы свидетельствует духу нашему. То есть разум Божий связан, так уже буду говорить, некой такой интернет-связью. Ну, я образно говорю интернет, это не интернет. Связан с моим разумом. И он мне, разум, моему разуму свидетельствует, чему-то учит. Вот, чтобы вы понимали, как Бог говорит с человеком. Кому непонятно, напоминаю из притчи. Я премудрость обитаю с разумом, обратите внимание. И ищу рассудительного знания. Все. Все просто. Дальше некуда. Дальше. Если кто Духа Христова не имеет, а следовательно, живет по плоти, помышления плотские, то есть пребывает в смерти и является рабом греха. Так вот, если же кто Духа Христова не имеет, я добавляю, так у него нет и ума. Вы поняли? Да, он не по духу живет, не по уму, потому что ум, ну, извините, есть в каком-то зародыше, да, в какой-то капсуле, да, в цинковом гробу, так будем говорить, чтобы было понятно, да. Если кто Духа Христова не имеет, следовательно, и ума не имеет, слушайте, тот и не его. Ну, что непонятно, кто мы сегодня, чьи, вернее, его или не его? Ну, если кто-то говорит, Дух Христов – это говорение на иных языках, вы сами понимаете, тут вообще про иные языки речи не идет. И дар, запомните, дар Святого Духа, говорение на иных языках и истолкование языков, дар называется духовным, с маленькой буквы. Почему? Разумным. И Бог дает тому, кто уже разумен, кто не живет по греху. Это, будем так говорить, как бы награда за духовность, за то, что ты достиг определенного духовного уровня. И Бог как бы говорит, я теперь могу тебя использовать как свое избранное орудие, да, и чтобы ты нес эту весть всем народам, это Евангелие Царствия. А там между тобою и между теми людьми будет существовать языковый барьер. Так вот, я тебе даю дар иностранного, иного, кроме твоего родного, в котором ты вырос, наречия или языка, да? Дам тебе дар иного языка, иного иностранного. В какую страну придешь, на том языке заговоришь и на том языке будешь понимать. Теперь слушайте. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Теперь слушайте. Если же дух того, с большой буквы, то есть речь идет о Боге, если же дух того, кто, с большой буквы, воскресил из мертвых Иисуса. Вы слышите, да? Здесь речь не идет о воскресении после распятия на Голгофе. Римлянам 1 глава, если вы помните, о Сыне Своем, Божьем имеется в виду, да? Который родился от семени Давидова по плоти, обратите внимание. Что значит по плоти? Его плоть имела все задатки, как и у каждого из нас. Задатки к греху, тягу к греху. Он родился от семени Давидова по плоти. Обратите внимание, по плоти, а не по духу. А дальше написано. И открылся Сыном Божьим, заметьте, по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Вы видите, это еще до, Иоанн пишет, это еще открылся вот Сыном Божьим, когда он крестился от Иоанна на Иордане, когда Дух Святой в виде голубя сошел и глас с небес сказал, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Что значит он воскрес из мертвых? Его плоть была такая же склонная к греху, как и наша. Следовательно, природа склонная к греху, да, она смертная. Чтобы нас взяли на небо, она должна стать бессмертной. Я уже так говорю. В каком смысле бессмертной? Смертная, плотские помышления, похоть плоти, похоть очей и гордость житейской должны быть распяты, умершлены, погребены, закопаны, сожжены, распяты на кресте. Вы видите, да? Так вот, Христос, который воскрес, обратите внимание, по Духу Святыни. Святыня – это истина, это Дух Святой. А что такое по Духу? Понимая смысл Писания и понимая смысл слов, которыми Бог через Духа Святого учил, наставлял Иисуса Христа и через родителей. Так вот, еще раз повторяю. Если же дух того, с большой буквы, дух и того, дух Бога, кто, с большой буквы, воскресил из мертвых Иисуса Христа, это еще при жизни. То есть, я напоминаю, почему глас с небес произнес такие слова, «Сей есть Сын мой», а раньше? Почему раньше этого не было? Вот когда плоть Давидова умерла, вот когда он стал по духу, воскрес, переродился, получил усыновление, получил свободу от этой плоти, да, вот когда он это, значит, когда он это именно до этого достиг, вот тогда было сказано, сей есть Сын мой, да? О чем речь идет? Что произошло усыновление Христа. Кем? Богом. Был сыном Марии, сыном там Иосифа, да? А теперь стал сыном Божьим. Он вышел из этой природы, он распял ее, он умертвил ее. Теперь, если же дух того, кто воскресил из мертвых Христа, слушайте, живет в вас, я задаю вопрос, то как же он тогда нас почему-то не воскрешает, если живет именно этот дух? То, слушайте, то воскресивший Христа, добавляю, тем же духом, которым воскресил из мертвых Иисуса, переродил, оживит и ваши, обратите внимание, смертные тела, потому что если похоть плоти не будет распята, если гордость житейская не умрет, если я буду жить именно по плоти, а не по духу, то тело мое потенциально смертное. Так вот, если дух того, кто воскресил Иисуса, живет и в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит тем же самым духом и ваши, и наши смертные тела духом своим, обратите внимание, я добавляю, постоянно живущим в вас. И дальше. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть, обратите внимание, чего вы выполняете желание плоти? Вы что, должники? Вы что, в рабстве? Но если мы живем по плоти, да, должники. Да, всегда челобитный, низкий поклон, как говорится, колено преклоненное, согбенное положение пред плотью, мы ей потакаем, как нашим маленьким детям. Сидит, ворчит, то не хочет, то не любит, туда не пойдет, спать не хочет, есть не хочет, или когда уже не надо есть, он хочет, да. Вот ребенок, наглядное пособие, живет в мертвой плоти, командует всем и всеми. Так вот, если живете по плоти, то умрете. Вы слышите, да? Если живете по чувствам, то умрете 100%. А слушайте, а если духом, разумом умерщвляете дела плотские, вы помните, да? Читаем, повторяем эти слова, не всегда на слуху. Кто идет за мной, не берет креста, и тот недостоин меня. А что за крест? А это тот крест, на котором надо распять наши дела плотские. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть, другими словами говоря, распять плоть со страстями и похотями. Я задаю вопрос, а чем распинать? Ну, вроде бы на кресте. Ну, крест не буквальный, на него буквально эмоции не положишь, да? Это образное выражение. Если человек распинает плоть, я имею в виду свои плотские похоти внутри себя, то он распнет внутри страх, а потом он так ляжет на кресло и скажет, пожалуйста, забивайте. Значит, смотрите, если живете по плоти, то умрете. А если духом, разумом, обратите внимание, борьба разума с эмоциями, с похотями. Если разумом, то есть духом, умерщвляете, вы видите, да? Вот он крест, он образный, он символический. Но вот что реально на вот этом кресте как бы надо делать. Духом, разумом умерщвлять дела плотские. Помните, мы читали с вами из Галатам 5 главы? Поступайте, я добавляю, как по закону, систематически, постоянно. Поступайте по духу, по разуму, как бы вопреки желанию плоти, да? И вы не будете исполнять вожделение плоти, вы будете живы, вы не будете грешить. Все. Что непонятно? Дальше. Теперь смотрите, 14 стих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Что такое водимые? Вот Дух Божий, заметьте, научит, наставит, обличит. Обличит, покажет, какой грех. Скажет, что с ним надо делать, противостойте дьяволу твердой верой, и так умертвите плотские члены ваши. И вот это, когда мы слышим, научит, наставит, напомнит, обличит, утешит, да? И мы слушаем, повинуемся и выполняем то, к чему он нас призывает. Вот это называется водимое Духом Святым. А не те, которые глаза закатали под лоб, ходят как лунатики, ничего не понимают. Я человек Божий, меня Дух Божий направил, ахинею какую-то несет, ни Писания не знает, ни с собой не знает, что делать. Вот его какие-то нечистые черти носят. Он говорит, я Сын Божий, я человек Божий, водимый Духом Святым. Вот мы с вами прочитали, что значит быть водимым Духом. Слушать обличение, слушать подсказки, наставления, да, что делать и выполнять. Вот это называется водимый, управляемый, руководимый Духом Божьим. Писали пророчества, помните, святые Божьи человеки, движимые, то есть водимые, руководимые Духом Божьим. Теперь я еще на что хочу обратить внимание. И чуть-чуть добавлю сюда. Ибо только все те, кто водимы Святым Духом, вы слышите? А водимый Святым Духом, он не живет по плоти, он живет по духу. Он не должник плоти, не живет по плоти, он не грешит. Закон Духа жизни его освободил от закона греха и смерти. Вы видите, да? Так только, смотрите, только водимые, только руководимые, только управляемые, только повинующиеся голосу Святого Духа через разум наш, суть, то есть на самом деле являются сынами Божьими. Все остальные пролетают мимо вот этой, вот этого определения. А теперь дальше читаем. Я почему сейчас вам говорю, смотрите, кто сыны Божьи? Я сейчас буду читать вам с 18 текста, и вы поймете, что мы там усыновление какое-то должны получить. Что усыновление – это свобода от греха, там о свободе тоже идет речь. Что свобода от греха, и что я живу по духу, что я святой – это и слова Божьи. Читаю 15 текст. «Потому что вы не приняли духа рабства». Это написано «вы не приняли», потому что Бог такого духа рабства, какого рабства? Перед грехом, перед плотью нашей греховной, да? Бог этого духа не давал, вы не приняли. Если Бог давал, то вы не могли принять духа рабства. Я задаю вопрос, как бы, так почему мы повинуемся плоти? Почему у нас такое раболепствование перед плотью, да? Почему мы повинуемся, идем на поводу в нашей плоти? Вы не приняли духа рабства, заметьте, чтобы опять жить в страхе. Вы слышите? В каком страхе? Ну и когда я грешу, совесть меня осуждает. Я живу в страхе. Мое, у меня совесть, у меня лицо краснеет, я глаза прячу, да? Вот страх. Боящийся несовершенен в любви, то есть несовершенен в святости. Значит, знает собака, где сало зарыто. Поэтому и страх. Поэтому и слезы. Господи, если не спасешь по милости, мне труба. Точно труба. Даже две. Вы не приняли духа рабства. Дух Божий вообще никакого отношения не имеет к нашему рабству и нашему раболепствованию перед грехом. Вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе. То есть в рабстве у греха, наделать грехом, а потом прятать голову. Потому что, как я уже сказал, знает собака, где сало зарыто. Но слушайте, приняли духа усыновления. Заметьте, мы либо рабы, либо сыны. Что такое дух усыновления? Дух рабства с маленькой буквы. Это заметьте, это наш внутренний настрой, да? Здесь уже не идет о разуме, да? А идет о настроении нашем. Дух рабства. Ну и мысли, если уже, как говорится, я повинуюсь своей плоти, то и разум у меня, как говорится, в подчинении у плоти, он тоже раболепский, дает мысли, это же да-да-да-да, надо, что сердце захотело, то надо и делать. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Что такое дух усыновления? Вот когда я освобождаюсь от рабства греха, или греху, когда я перестаю жить в страхе, потому что во мне праведность, мир и радость во Святом Духе, то это говорит о том, что я принял Святого Духа, который меня обличал, которому я не противился, обличение я принимал, проявлял самокритичность и распинал плоть со страстями и похотями, или как я только что почитал, духом, разумом умерщвлял или противостоял вопреки и желанию своей плоти. Вот это называется «повинуюсь Духу Божьему, который меня обличает». Я, как родственник Бога, подчиняюсь этому Духу. Далее, освобождаюсь от рабства греха через закон Духа жизни. И когда я становлюсь свободным от рабства, приобретаю славу Божию, то есть похож на Него, ибо в нем, в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то заметьте, я уже, когда водимый Святым Духом, то этот Дух, заметьте, называется Дух усыновления. Это о чем говорит? Если я нашкодил Я живу в страхе. Я прячусь от очей Божьих, чувствуя и зная свою вину. Если я слушаю, принимаю Духа Божьего, Духа Святого, повинуюсь Ему и освобождаюсь от греха, и устанавливаются мои уже настоящие родственные отношения с Богом через Христа. Заметьте, Дух Божий, Дух Христа, Он во мне. Заметьте, генетика уже как бы Божья, она во мне. И заметьте, я живу с ними, с отцом и сыном, на одном уровне, на одной волне мы работаем. Я не грешу, у меня нет страха, я не прячу глаза, совесть или сердце мое не осуждает меня. И слушайте, это говорит о чем? Что я получил усыновление. Усыновление. Я принял Духа усыновления. То есть Дух Святой, если я им руководим, ему повинуюсь и исправляюсь благодаря этому, я получаю усыновление. А теперь слушайте. Которым взываем Авва Отче. Ну так, если перевести на наш по-простому язык, да. Папа, папочка, да. Что это за дух? Ну, когда ты ходишь, когда ты улыбаешься, когда тебя никто не может зацепить, когда ты свободен от обид, от зависти, от раздражения, от мстительности. Ты ходишь свободный. Ты ходишь во славе Божьей. Ты как будто бы ты еще на земле, но ногами, а душой ты уже на небе. Это то же самое, что было у Еноха. Ходил по земле, а жил небом. И не стало его на земле. Забрал Бог. Ну, мучится человек здесь. Он живет совершенно по иным законам. И вот это взываем Авва Отче. Вот те, кто все время про иные языки, да про Святого Духа в виде иных языков. Они вот это Авва Отче, Авва Отче. Это же, ну знаете, я сейчас могу вас всех научить. Я говорю, говорите Авва Отче. И это будет свидетельство о том, что вы приняли Дух усыновления. То вы точно уже сыны. Ну, тут и попугая можно усыновить и сказать «Авва Отче». И он будет все время «Авва Отче». Раньше говорил «Попка дурак», теперь «Авва Отче». Видите? Ну, это мозгов вообще не надо. Чуть-чуть запомнить и просто повторять. Здесь речь не идет о том, что давайте повторять слова «Авва Отче», чтобы быть усыновленным. Типа этим мы принимаем Духа усыновления. Здесь речь идет о том, что не надо взывать. Но мы от той славы, от той свободы, о той радости, от того мира, который в нашем сердце, мы идем и говорим, Господи Боже мой. Да не сравнить, каким я был вчера, какой я сегодня. Вчера ходил угрюмый, забитый, несчастный. Сегодня иду, цветую, пахну. Радость-то какая, свобода-то какая. Здесь не обязательно говорить, Авва, Отче, папа, папочка. Здесь речь идет о духе, о настроении, которая у нас появляется от той свободы от греха, которую мы можем приобрести. И мы просто идем или поем, Боже, ну, знаете, как говорится, кто-то от радости идет по улице или где-то в лесу грибы собирает и поет. Вот стихами ложится, мелодия идет, и он, ну, как говорится, от души сам говорит, Господи, Боже мой, как я рад, что ты меня нашел в этом мире. И что ты меня освободил от греха. Моя душа поет, я могу всем смотреть в глаза. Это то же самое, что Авва Отче. Вы поняли, что такое взываем Авва Отче? Радость, вдохновение, слава Божия на нас. У нас свобода от греха. У нас на лице печать Божья. Какая? Заметьте, когда мы становимся сыновьями и дочерями, а становимся, когда освобождаемся от греха, когда у нас уже сердце не осуждает, слова, поступки, мотивы наши уже исключительно под влиянием Святого Духа, у нас лицо не искажается гримасой зла, ненависти, подозрительности, обиды, зависти. Вот это печать зверя, чтобы вы знали. Звериный оскал. На нашем лице, лицо наше действительно зеркало души. То, чем мы наполнены внутри, это на нашем лице. Но если не хватает, вот, как говорится, определенных черт, чтобы увидеть человека, интонация наших слов, слова и интонация, взгляд тоже. Поведение нервное или спокойное, это тоже все к этому, для полноты картины. Так вот, слушайте, сей самый дух какой? Которого мы приняли, и через которого мы получили усыновление, установление настоящих родственных связей с Богом. Мы уже живем по Духу Христа, как я уже сказал, ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Так вот, сей самый Дух, Дух усыновления, слушайте, свидетельствует Духу нашему, разум, заметьте, Дух Святой, или Дух Усыновления, или Дух Божий, или Дух Христа, или Дух Благодати, это все об одном и том же речь идет. Он свидетельствует Духу, разуму нашему. О чем? Что мы дети Божьи. А многие такие говорят, а мне вот разум, нам в собрании, в церкви сказали, вот, мысли о том, что мы дети Божьи, это и есть от Бога, и вот вы вот верьте в это, ну, и человек начинает верить, начинает повторять эти слова, и мыслишь, какие, как попугаю, что сказали, то и приходит на ум, да? И вот мы дети Божьи, живем в грехах, живем по плоти, никакого усыновления фактически нет, но дух наш, мы так уже верим, да? Дух наш, Дух Божий свидетельствует Духу нашим, что мы дети Божьи. Откуда ты знаешь? А мне, говорит, Дух Божий, вернее, Дух мой свидетельствует. Ты спроси его, что такое Дух мой, там, наш, да? Он не Бенни Мэнни Кукарек. Просто попугайничество какое-то, да? Вот нас учат, вот знаете, в церкви, повернитесь друг от друга и скажите, что вы любите друг друга. И я стою вот так вот, поворачиваюсь с одной стороны, молодая девица, с другой стороны, молодая девица, я посередине, как раз на солнышко. Одна поворачивается, я вас люблю, глаза прячет. Ну, действительно, что можно понять, и что они поняли, что они чувствуют, и это поворачивает. Я вас люблю, и потом обе стоят и смеются. Давайте скажем Богу, что мы его любим, возьмемся за руки. Слушайте, это что, детский садик? Не надо говорить Богу, что мы его любим. Не надо в молитве говорить, Боже, ты знаешь, что я тебя люблю. Любим мы его или не любим, Бог знает лучше нас. А вместо того, чтобы говорить, лучше было бы, чтобы мы с вами посмотрели. Вот к чему побуждает меня Писание? К чему побуждал Дух Божий через разум? И что я сделал вопреки этому разуму, вопреки Святому Духу? Сделал наоборот и вляпался. А после этого стою, как говорится, без стыда, да? Дух Божий свидетельствует, что мы дети Божьи. Здрасте. С каких пор? Противился, не слушал. Ходишь в страхе. Нет усыновления. Живешь во грехах. Ругаешься, обижаешься. Сплетничаешь. И мы дети Божьи. Это просто скандал какой-то. Это просто, я хочу сказать, не просто неверие, это даже наглость в глазах Бога. Придем на суд и скажем, а вы не мои. Давайте наберемся наглости и на суде скажем, а мы дети твои. Это ты так считаешь. А мы считаем, что мы твои. Понял? Понял. И вот забирай нас на небо. Понял? Так вот, сей самый дух, если мы приняли духа усыновления, если мы не приняли духа рабства, если освободились от греха, живем не по плоти, то слушайте, вот этот Святой Дух одобряет наше поведение и говорит нашему разуму, обратите внимание, голос Святого Духа мы слышим через разум. А у нас все время сердце слушает, сердце слушает. Хотя тут же говорим, а сердцу не прикажешь, оно у нас такое дурковатое немного. Теперь слушайте, а если дети, а я подчеркиваю, а если дети, то получили усыновление, освободились от духа рабства, от закона греха и смерти. А если дети, то живем не по плоти, а по духу. А если дети, то живем уже облеченные во славу Христа, в славу Его божеского естества. Слышите, да? Так вот, я теперь читаю. А если дети, а вот они признаки, да? То слушайте, то и наследники. Вы слышите, вот только когда речь идет уже вступить в наследство, чтобы нас взяли на небеса и дали по одной маленькой хатке. Если дети, вы слышите, не то, что вот мы теперь дети Божьи, не сели, не упали, ни с того, ни с сего. Мы теперь дети Божьи. От чего? Вы слушаетесь? Нет. Так вы незаконно рожденные дети, дорогие мои. Дети – это родня с Богом. Дети – это которые говорят, Господи, как скажешь, так и сделаю. Как написано в твоем слове, как сказал апостол Павел или Петр, так и сделаю. А это вообще, я не знаю, взяли их, как говорится, с детдома, да? Дали им шанс сродниться, они объявили, невозможно это все. Грех и не победим, слушать не будем, потому что не можем, да и неприятно слушать. Все-таки хочется пожить здесь по плоти, а там, как говорится, наслаждаться райскими кущами и плодами. Вы видите? Только если мы дети, только если действительно установление родства произошло, усыновление произошло, и в нас те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то есть мы не грешим, мы облечены в славу Божию, только в том случае мы наследники, наследники Божии. Дальше. Сонаследники, то есть вместе же со Христом, сонаследники же Христу. Ну теперь слушайте, что, когда мы наследники? Ну, если мы живем по духу, да? А здесь еще одна вставочка. Сонаследники же Христу, то есть вместе со Христом можем вступить в наследство. Ну, как я победил, сел с Отцом на престоле, так и вы, если побеждаете, то сядете со мной. Но слушайте, написано. Мы можем быть сонаследниками Христу, взяты быть на небо и сесть с ним по левую и по правую сторону, так образно говоря, хотя не в этом дело. Не в этом смысл спасения, да? Но слушайте, если только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Вы слышите? А что это за страдания? Помните, я сейчас просто по памяти не буду искать, не буду, как говорится, вас задерживать, да? Кажется, второе послание Коринфянам, 5 глава. Оттого мы и воздыхаем, живя вот в этой, я там не дословно точно скажу, да, оттого мы и воздыхаем, живя в этой ветхой старой хижине. А чего воздыхаем? Слушайте, потому что хотим облечься, вы слышите, во что? В небесное жилище, то есть вот в эту праведность Христа. Хотим облечься, но не хотим совлечься. Помните, да, я как-то тоже это место объяснял. А что такое совлечься? Раздеться. Мы говорим, Господи, одень меня в свои святые одежды. Он говорит, хорошо, давай, снимай с себя вот эти лохмотья. А у нас заявочка. А мы не можем. А я бы добавил, не хотим. Не хочем. И мы там, помните, да, там есть такие слова, мы как бы к Богу взываем, чтобы смертное вот это, то есть без нашего участия, без нашей борьбы, поглощено было. Помните, да? Господи, если хочешь, я хочу, чтобы ты меня одел в свои святые одежды. А Бог говорит, раздевайся, а я говорю, а я не хочу, а я не могу, а я не буду. А нас в церкви научили по-другому. Ну хорошо, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы я ничего не делал, жил как мне нравится, а чтобы вот эта смертная моя плоть, душонка вот эта вот греховная, да, поглощена была силой Святого Духа без моего участия. Вы слышите, да? Так вот, слушайте, мы сонаследники, мы вступим в наследство со Христом, будем взяты на небо, если только с ним страдаем. Как страдаем? Ну, распиная плоть, плоть же наша страдает. Тут ребенку, он капризничает, дай то, а вы не даете. Заметьте, какие страдания. Падает, припадки, психи, головой о пол бьется, да, швыряется, обзывается, говорит, вырасту, я тебя убью. Видите, страдания какие. Просто тут надо иметь дар знания беса. Один раз, как говорится, он страдает. Дать ему так, чтобы он понял, что страдать еще будешь больше, бери себя в руки. Все, и на всю жизнь можно избавиться. Так вот, если страдаем своей плотью, с которой будем бороться, которую будем распинать, которую будем погребать, закапывать, хоронить, да, без музыки. Если будем, заметьте, а страдаем мы, когда мы с плотью боремся, ее распинаем, тогда она болит, тогда она страдает. Так вот, если страдаем, если боремся, если побеждаем, то только после этого мы и с ним прославимся. Что такое прославимся? Облечемся в небесное жилище, в чистоту, в святость, да, Христа. Вот это и есть слава Божия. А теперь подходим к 18 тексту. Это сейчас вы поймете одну интересную мысль, почему нет до сих пор пришествия, почему Евангелие проповедуем, а толку никакого, и никакое пророчество Христа не сбывается. Теперь слушайте. «Ибо думаю», Павел пишет, «думаю, что нынешние временные страдания». Ибо думаю, что нынешние временные страдания, вы поняли, какие страдания? Я напоминаю вам, кажется, из послания Петра, страдающий плотью, то есть который, кто распинает свою плоть с похотями и страстями, да, она страдает, ей больно, ей обидно, она не хочет, она хочет жить. Так вот, страдающий плотью, борющийся с плотью, распинающий плоть, перестает грешить. Вы видите, да? Так вот, смотрите. Думаю, что нынешние временные страдания. Знаете, почему? Страдания, вы поняли, что это за страдания. Страдания плоти, когда мы не слушаем эту плоть, когда мы ее распинаем, на корню рубим, да, она страдает. Почему временные? А потому что борьба с грехом каким-то конкретным, это не то, что, как некоторые понимают, дело всей жизни. С одним и тем же грехом всю жизнь боремся, да? Речь идет о чем? Если мы умертвили плоть, а мертвые, знаете, шутят некоторые, говорят, мертвые не потеют, да? Но мертвые и не грешат. Так вот, и так умертвите, заметьте, умертвите плотские члены ваши. Не буду повторять, я их все время повторяю, да? Умертвите, умертвили, закопали, они мертвые. И я задаю вопрос, так дальше с этим грехом надо бороться, если он уже мертвый? Нет. Вот это называется, рожденный свыше грешить не может. Так вот, нынешние, временные, просто надо поднапрячься, просто надо неотступность и твердую веру, да, в противостоянии греху своему. И временное, это будет страдание временное, и потом умерло, и все, страданий уже нет. Нынешние, временные страдания. Слушайте, ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Заметьте, страдание – это страдающий плотью, борющийся, распинающий свою плоть со страстями и похотями. А что такое слава? Перестает грешить. Вы видите, да? Борьба с грехом – временное явление. Чем более энергично, чем более мужественно, чем более твердо нацелимся копьем, как говорится, пригвоздить к земле свою плотскую натуру, да, тем быстрее страдания прекратятся. Чем дольше будем телиться, чем больше будем вот это замахиваться, чем больше будем там готовиться, молиться, петь, слезы, сопли пускать, да, тем дольше будут страдания. То есть обратите внимание, ну если там уже онкология и такая, знаете, легенькая терапия, ну я хочу сказать, что легенькая терапия может уже и не помочь. Долго будем, как говорится, терапиться, долго будем лечиться, лечение не столь эффективное, не столь там, радикальное, да, не оперативное. Ну и заметьте, эффект будет никакой, и, ну просто помучимся и все равно умрем. Чем эффективнее, чем быстрее на стол, я уже так буду говорить медицинскими терминами, да, чем быстрее под нож, чем быстрее вырежут, то есть умертвят, отделят, да, тем быстрее освобождаемся от греха. А теперь слушайте. Ибо тварь, какая тварь? Творение, люди на земле, тут речь не идет вообще о животных. Тварь – это творение Божие, люди. Ибо, я по-другому скажу, ибо человечество, пусть не все, но пусть то, которое действительно называется человечеством в глазах Божьих. Ибо люди, население, человечество, слушайте, с надеждою ожидает откровение сынов Божиих. Какое откровение? Заметьте, Павел нашел откровение. Ему открылось. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Я тот же, какой был раньше, да, а теперь. Закон Духа, заметьте, до Павла дошло. Он получил откровение. Он уразумел, почему, уразумел природу греха и понял, почему он грешит и что надо делать, чтобы освободиться. И вот смотрите. Он получил откровение. Это он получил откровение. Он этим делился, заметьте, в послании 2000 лет, там, ну, приблизительно, да, написано было той церкви, римлянам, допустим, этим же самым, да, галатам. Он написал, он разжевывал, он проповедовал об этом, он жизнью показывал, все могу, все получится во Христе Иисусе. И он этому хотел, чтобы церкви и люди пришли к такому результату, чтобы и им открылось разумение, чтобы они поняли вот этот механизм, чтобы они научились управлять этим механизмом и, получив откровение, стали сынами, то есть освободились от греха, стали сынами Божьими. Так вы слушайте, еще раз повторяю, тварь, человечество с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Вы слышите, какого откровения? Вот как освободиться от греха, как воскреснуть из мертвых, как стать, принять дух усыновления, как избавиться от рабства греху, как избавиться от помышлений плотских и от смерти, как приобрести помышления духовные и иметь мир и жизнь. То есть, какое откровение? Откровение заключается в том, чтобы народ Божий, те, которые, ну, называются, но не являются таковыми, чтобы они действительно были таковыми. Церковь, если она Божья, она должна была бы получить вот это откровение. Как стать сынами, дочерями Божьими? Как освободиться от греха? Как победить грех? И как родиться свыше? А это Евангелие Царствия. Если я водимый Духом Святым, то я водимый и Духом Христа. И Христос царь моей души, если я водимый и управляемый. Вы видите, да? Человечество ждет откровения. Вот это называется. Проповедано будет Евангелие Царствия, которое откроется тем людям, которые действительно сыны Божьи. И когда будет проповедано вот это Евангелие Царствия, Евангелие, которое освобождает от греха и облекает в подобие Христа, только тогда, когда люди услышат и увидят представителей Царства Божьего, только тогда наступит конец. Теперь дальше читаем. А, что я хочу еще сказать по поводу... Тварь ожидает откровения сынов Божьих. А я уже так скажу, знаете, с юмором. А они уже представились ему, то есть они уже померли. Они еще живые физически, но вообще духовно они вообще покойники, потому что помышления плотские, а заявление, что грех не победим, так это же вообще нонсенс какой-то, да? Они мертвые. Они не живые, это мертвые церкви. Значит, тварь ожидает откровения сынов Божьих. Почему? Потому что тварь покорилась в суете недобровольно. А что это за суета? Это греховная жизнь. Это вот похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это не то главное, ради чего стоит жить на земле. Это суета. Это вот мы вот в этом, знаете, как жук навозный, в навозе копошимся, да? А есть что-то великое, есть что-то светлое, есть что-то доброе, есть какая-то цель в жизни лучшая, да? А мы вот это вот в этой грязи, в которой родились, да, в которой, как говорится, в навозе родились, в навозе живем, в навозе и помрем. И в навоз превратимся. Тварь покорилась суете, то есть греховной жизни, недобровольно. То есть не то, что вот мы все хотели, а мы уже рождаемся в этом, да? Но слушайте, но по воле покорившего ее, а кто это покоривший ее? И заметьте, кому покорил? Суете. Кто нас покорил в суете? Кто покорил нас греху? Сатана. Но он покорил, но надежда же, как говорится, погибает последней. Надежда все-таки у людей есть, у тех, кто что-то ищет, ищет какой-то выход. Заметьте, покорил сатана, тварь, да, суете. Но у этой твари, у этих людей надежда. Слушайте, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Заметьте, рабство греха, а живущий во грехах, он гниет. Помните, да? Мы подобное читали. Рабство тлению. То есть, если я порабощен греху, то я заживо гнию, тлею, разлагаюсь и воняю. Наши слова, наше поведение, наши крики, наши психи, наша шизофрения, вот это, как говорится, этот труп разлагается. Так слышите, тварь имеет надежду. Она не потеряла надежду. Здесь имеется в виду те, которые действительно алчут и жаждут правды. Но в церковь не идут не потому, что они Христа отвергают, а вот того Христа, бедного, немощного, бессильного инвалида, которого мы с вами представляем. Не, мы говорим, он сильный, да? Мы говорим, мы во Христе, он в нас. А что же мы с ним, в нем, он во мне? Чего мы не можем победить грех? Значит, Христос в нас – это вообще какая-то подделка, которая называется Христом, а на самом деле инвалид, паралитик. Сама тварь освобождена будет, слушайте, тоже свободными должна стать, хочет, да? Есть люди, которые хотят свободы от греха, но не знают, где этот закон, не знают, где это знание, где это истина. Кстати, покажите церковь, где вот эта истина стоит во главе угла. Где вот это Евангелие Царства стоит во главе угла. Покажите мне. Я с удовольствием познакомлюсь, даже вступлю. Вы слышите? Тварь освобождена будет от рабства тлению. Слушайте, в свободу. Вот мы только что читали в 8 главе, помните, да? В свободу. Пока я раб, я не свободен. Если я освободился от греха, то я свободен. И заметьте, в свободу, надежда есть у людей некоторых, да? В свободу славы детей Божьих. Что это за слава? А вот то, что мы читали. Дух усыновления, свобода от греха, радость, мир, благость, милосердие, сострадание, любовь, да? Вот это и есть слава детей Божьих. Это обозначает, что мы облеклись в славу Божию. Бог меня одевает в свои торжественные одежды. Одежды святости, чистоты и праведности. А теперь дальше читаем. Ибо знаем, это Павел пишет от имени как бы всех, да? Ибо мы, верующие, знаем, что вся тварь, вы слышите, там просто тварь, а тут вся, имеется в виду и наша церковная. Сейчас вы поймете. Ибо знаем, что вся тварь, все как бы творение, совокупно, то есть совместно, да, стенает, что такое стенает, стон, стонет от мучений, стенает и мучится до ныне. От чего? Кто мучит? Грех, рабство греха. Психи, недовольство, депрессия, уныние, зависть, обиды, споры, разногласия, разводы, война, вражда, убийство, прелюбодеяние. Мы же от этого страдаем. Стенаем, стонем, кричим, материмся, да? Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. А теперь слушайте слова. И не только она. Слушайте. Но и мы сами, это он же пишет о нас, верующих. То есть Павел как бы говорит, я откровение получил, я вам передаю, я вам разжевываю, а до вас не доходит. Кстати, ну, вы помните послание римлянам, почему возникло? Церковь, которая состоит из язычников и иудеев. И в этой церкви все вроде бы приняли Христа, и там идет кто лучше, язычники или евреи, иудеи, да? Иудеи считают, что они лучше вот этих, в этой же самой церкви, ну, своих братьев и сестер, получается, не любят. Типа, вы из язычников, так что вам труба. Вы не можете претендовать на что-то лучшее. Мы, иудеи, мы, у нас, с нами Бог был, и он, и мы тут, как говорится, во главе на белом коне. Так иудеи считают. А язычники говорили, а вы распяли Христа, так же вам труба. И вот этот спор, там же, кажется, в третьей главе римлянам Павел пишет, нет праведного ни одного. Там же нет речи о том, что вообще в мире нет и быть не может. Там речь идет о том, что в церкви вот эти спорящие, недолюбливающие других своих же братьев и сестер, нет праведного, если вы спорите. Если между вами споры и разногласия, это уже у Коринфянам, помните, да? Не плотские ли вы? И не по обычаю ли человеческому поступаете? Дальше читаем. И не только она, но и мы сами, слушайте, имея начаток духа. Вы слышите? Мы верующие, мы крещенные, имеем, я вставляю слово, только начаток духа. А окончание духа – это дух усыновления. Когда свобода от рабства греха. Мы имеем начаток духа. А что такое начаток духа? Помните, Евреям 5 глава и начало 6 главы. Помните там какие слова? Твердая же пища, это, заметьте, не начаток духа, а это уже усыновление. Твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Помните, да? А начало шестой главы, там помните, и так оставим, что? Начатки учения. Вот заметьте, тут вот имеется в виду начаток духа. Вера в Бога, помните, да? Мертвые дела там, пить не надо, вот плохо, курить надо бросать, прелюбодействовать нельзя. Знаете, вот это такие, знаете, основные наши пункты нашей веры. Главное не пить, не курить, не прелюбодействовать. Ну, постепенно привыкаем, постепенно уже, как говорится, планка понижается, да? Так вот, мы, верующие, если мы ругаемся, обижаемся, на повышенных тонах разговариваем, раздражаемся, сплетничаем, завидуем, да? Наговариваем друг на друга, недолюбливаем, осуждаем в мыслях даже, то заметьте, это о чем говорит? Мы имеем начаток духа. И все. Мы вообще в детском садике, и нам говорят, это буква А, и мы говорим А. Ну, глянь, какие умные. А потом Б, оказывается, А и Б. Да? Уже знаем, да, гляньте. И типа побежали проповедь. А и Б, вы знаете, да? Да нет, в алфавите побольше букв, наверное, чем А и Б. Две. А потом мы назвали это А и Б. Читать толком не умеем. Даже в буквальном смысле. Читаем Библию, мы не понимаем, что здесь написано. это вот это непонимание свое, объявили Евангелием Царствия, перевели на все языки Библию, которую сами не понимаем, ну, естественно, кто читает ее, тоже не поймет, да? И говорим, вот конец будет, извините, конец будет нам с вами, а не этому народонаселению и нашей земле. Это нам конец. И мы сами страдаем, обратите внимание, вот потому мы и говорим, что грех не победим. Мы сами и страдаем, и стенаем, мучимся. Почему? И потому что имеем только начаток духа. И слушайте, и мы в себе, внутри, то есть наш же разум обличает, Дух Божий обличает, мы же понимаем, когда грешим, да? И мы в себе стенаем, слушайте, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Теперь вот смотрите, какие выражения интересные. Что такое стенаем? Это стонем. Нам больно, нам неприятно. Мы хотим от этого избавиться. Но не избавляемся, заметьте. Мы стенаем. А если стенаем, то почему? А мы в рабстве, и наш господин, наш грех, он нас на гайке, как говорится, по спине и по заднице. Да? И мы стенаем. Слушайте, мы в рабстве, вы видите, у нас свободы нет. И у нас нет усыновления, это написано. Пока мы стенаем в рабстве греха, пока мы грешим, мы только ждем. Есть еще надежда получить усыновление, если, конечно, не опоздаем. Мы только ожидаем усыновления. То есть на небо возьмут сынов и дочерей. Настоящих, искренних, объединенных не документами, а крещением, да? Свидетельство о крещении, а истинными, внутренними, сердечными и разумными связями. Мы только ожидаем усыновления. Слушайте, искупление тела нашего. Что такое искупление? Но если я в рабстве, то кто-то должен меня выкупить, чтобы я был свободный. Если я крестился в церкви, наобещал Богу, а потом ничего не делал, потому что все обещали, и никто ничего не делает, да? Если я живу во грехах, стенаю и мучаюсь, еще и оправдываю, то слушайте, усыновление наступает только тогда, когда меня выкупили, мое тело, из-под власти греха, заплатили. Вот мы привыкли такое, что Христос наш искупитель, он нас искупил, извините, не искупил. Он сделал свою часть процесса искупления. Я за вас умер, я вас освобождаю временно от смерти, я условно даю вам срок условный, а не тюремный, буквальный, да? Вы вступаете в церковь, вы учите Писание, вы слушаете моих пророков и рабов, да, и освобождаетесь от греха. Дух Божий, заметьте, Он освобождает нас, если мы повинуемся Ему. Но заметьте, Дух Божий сам не освобождает. Он свидетельствует Духу нашему, как мы читали. А мы духом своим должны умертвить дела плотские. Вы видите момент какой? Он искупитель, потому что, смотрите, умер вместо нас, внес плату, выкупил, искупил, да? Далее, дал слово, дал закон духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти, дал нам людей, которые могут, тоже уразумели, как бы ученики Христа, да, которые сами достигли результата того, что и Христос достиг, дали, написали, объяснили, разжевали нам. И дал Духа Святого, который поможет в этом процессе. Вот это называется искупил. Свою часть он полностью сделал. Вы видите, да? А теперь за нами часть. Христос как говорит, я свою часть сделал, поэтому я уже все, я искупил вас. Это уже готовое, это от нас не зависит, нам не надо его ни покупать, ни просить, дай. На, уже все есть. Что делать? Слушай, повинуйся, порабощай, усмиряй плоть свою, не успокаивайся, противостой дьяволу твердую верою, и он убежит. Когда он убежит, ты станешь свободным, ты освободишься от греха, ты получишь усыновление, и заметьте, усыновление, установление родства с Богом или Христом, это уже есть фактическое искупление тела нашего. То есть Христос свою часть сделал, мы свою доделали, и вот теперь, вот это будем говорить вот так, все, его работа, моя работа, все вместе, и вот мы искуплены. Тело искуплено из рабства греха. Что это обозначает? А мы рождены свыше, а мы не грешим. А теперь читаю 24 текст. Извините, чуть-чуть, ну, еще немножко, я уже заканчиваю, да? 24 стих. Мы спасены в надежде. Вы слышите? Мы не спасены. Мы спасены в надежде. В какой надежде? Надежда на что? Ну, мы выше читали 19 текст. Тварь, у нее надежда на нас. А у нас надежда какая? Что мы получим откровение сынов Божьих. Какое откровение? Закон духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти. Поступайте по духу, не будете исполнять вожделений плоти. Страдающий плоть перестает грешить. Вот оно, в принципе, тут уже и ожидать нечего. Вот оно, готовое, это откровение. Бери только, как говорится, вот тарелочка, вот вилка, ложка. Ну, давай, как говорится, ну, ешь. Надо же мозги еще включать. Да надо же напрягать. А как же, я в Фейсбуке сижу или в Твиттере в каком-нибудь завис или подвис за ноги. А у меня тут и работать надо, и то надо. Ну, надо, ну хоть когда-нибудь. Ну, надо находить время. А времени нету. Ну, да, если Facebook на первом месте, Twitter на втором, да. Instagram там на третьем месте. В YouTube что-то посмотреть. Ролики, песни какие-то, да. Не, ну, конечно, это вроде все надо, да. Откровение готово, но его нужно же своими мозгами переварить. Чтобы это откровение во мне работало, я же должен, как говорится, вникнуть, понять, применить, убедиться, вкусить, как благ Бог, как благ Господь, да? А мне некогда ни читать, ни размышлять, ни думать. Молюсь, набегу утром, потому что уже куда-то сорвался, да? Прибежал. Молюсь, потому что уже, как говорится, уже лежу на кровати, и уже, как говорится, глазки закрываются, да? Утром благослови на день, ну, чтобы под машину не попал, чтобы деньги получил, заработал там, да? Еще чего-нибудь, чтобы с детьми ничего не было. Там, про какое Царство Божие идет вообще речь? Вечером пришел, слава тебе за день, благослови на ночь. Утром встал, слава тебе за ночь, благослови на день. И вот так вот без конца и без края. Мы спасены в надежде. Вы поняли, да? Что нам откроется, что мы должны ожидать, а мы же даже не ожидаем, мы же вообще уже на виси сидим. Кстати, я напомню уже просто текст, вы помните, да? Что мы уже спасены, вот тут написано, мы спасены в надежде, а в другом месте написано, что он уже нас спас, он уже нас, помните, посадил на небесах одесную престола величия на небесах, помните, да? Я сейчас не буду искать, где там написано в одном из посланий Павла. Так я задаю вопрос, а что там Павел так пишет, что он уже нас спас, уже посадил, мы уже сидим на небе, да? Извините, мы не сидим на небе. Сидим на стуле на кухне, на унитазе, в туалете. Сидим в ванной, моемся. На небесах мы не сидели и сидеть, может, и никогда не будем. А почему так написано? Что для того, чтобы нас посадить на небесах, на престоле, он уже свою работу выполнил, он уже спас, свою часть работы сделал, спас, уже 100% все, чтобы мы там сидели, уже он все сделал, он нас спас, а мы себя спасать не хотим, потому что на нас тоже лежит часть работы, он нас спас, он нас посадил. Но заметьте, посадил в надежде. Вот как мы с вами только что читали, да? Что мы будем наследниками, будем на небесах, если только с ним сегодня страдаем, чтобы потом прославиться, уподобиться Христу, да? а потом еще и в наследство вступить. Так вот, мы спасены в надежде. Он нас посадил на небесах. Здесь речь идет о том, что он выполнил свою часть работы, и уже, как говорится, что касается его, то он и спас, и искупил, и посадил, и место есть. А вот сядем ли мы или нет, будем ли мы там, воспользуемся ли мы вот этим спасением и вот этим местом сидельным, да, на небесах, это уже от нас зависит. Мы спасены в надежде. В какой надежде? Что нам откроется, мы получим откровение сынов Божьих, что получим дух усыновления, что освободимся от греха. Если вот это будет у нас надежда, мы к этому будем стремиться и этого достигнем, да, спасение уже здесь начнется, потому что если я сегодня освободился от греха, то я уже спасенный. Но еще надо до конца проявить твердость и верность. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться. А мы еще не видим. Это мы прочитали про ту часть работы, которую Христос сделал для нас. Вторая часть, она за нами. И если мы не будем делать, то труба делана. Огонь, вода и медные трубы. Или медной трубой получим. И все, в завершение пару фраз скажу. Значит, вы поняли, да? Вот оно, Евангелие Царствия. Вот оно сегодня, как и тогда, в таком же состоянии находится. Хорошо, если в зачаточном. Мы не знаем даже, заметьте, мы думаем, что мы искуплены, мы еще не искуплены. Если искуплены, заметьте, то это уже усыновление. Если усыновление, то мы водимы Святым Духом. Если мы водимы Святым Духом, то мы святые. А мы заявляем, что мы не можем. Все. Так вот, проповедано будет сие Евангелие. Вот сначала это надо вот это вот откровение получить, да? Потом надо уразуметь, на практике применить, достичь результата, и только потом, может быть, будет проповедано. И если тогда будет проповедано, а когда это, знаете, это вы поняли, от кого зависит? От нас с вами. И когда вот тогда будет проповедано, тогда и придет конец. А если не будет такое проповедано, если мы этого не достигнем, то нам будет тоже конец. Но очень печально. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего. В следующий раз мы продолжим исследовать эту тему и конкретно уже коснемся тех, кто будет вот эту весть нести. Это трехангельская весть. И мы ее прочитаем. Скажу, что будет кому-то очень больно слушать из тех, кто эту трехангельскую весть читает, верит и носится с ней. Будет очень больно. И вы поймете почему. Всего хорошего. И Бог нам всем в помощь.